Глава 17. Вернувшись в реальность и открыв глаза, первое, что я увидел, было обеспокоенное лицо Эрика. Конечно же, кто-кто, а тень точно не покинет своего господина. Рядом с Тадаси также находился его тень. Хироки склонился над своим бесчувственным одаренным, пытаясь привести того в чувство. «Антон, ты в порядке?» — поинтересовался Картер, напряженно заглядывая мне в глаза и рефлекторно проводя пальпацию моего тела, как будто ожидая наличия физических ранений.
«В порядке!»
— прохрипел я. Как всегда, после похода в подпространство горло сильно пересыхало. Я повел плечами, с телом действительно все было в порядке. Вот только разум был еще замутнен после пришедшего в иной реальности. Но, судя по выстрелам и взрывам, бой продолжался, и нужно было держать себя в тонусе. «Что с ним?» — подал голос Сакайи, беспомощно глядя на меня и поддерживая безвольную голову хозяина. Я склонился над другом. Не везет Накамура в последнее время. Лицо бледное, дыхание медленное и прерывистое, очень похоже на энергетическое истощение. Главное, чтобы ничего серьезного, как при привязке меча. Удивительно, кстати, почему его оружие не напитывает хозяина энергией. Тут мой взгляд переместился на меч, за рукоятку которого Тадаси все еще продолжал держаться. Нет, на первый взгляд с артефактом ничего не случилось, вот только он был мертв. И на этот раз окончательно. Потемневшее лезвие лишилось живых искр, а белый камень в гарде отсутствовал.
«Что произошло, пока нас не было? Были ли какие-то странности?» — спросил я у теней.
«Да как обычно, ты находился в коматозе, как и Тадаси», — доложил Картер. «Вот только через некоторое время внезапно кристалл на его мече вспыхнул и исчез, как будто сгорев. И после этого ты практически сразу же пришел в себя».
«Ясно», — кивнул я, убрав в сторону сложное соотношение времени в других мирах с нашим. «Похоже, древний меч после выхода из него серого, ну или его духа, потерял свои силы и окончательно превратился в кусок железа, красивый, но бесполезный. Очень чувствительные потери, сказал бы я, если бы не состояние друга. Вот его потеря будет трагедией». Собственно, я сделал то единственное, что мог сделать сейчас. Достал тубус, отщелкнул таблетку эссенса и запихал ее в рот бессознательного друга. Сознание это ему не вернуло, но щеки слегка порозовели, а дыхание чуть выровнялось. Вроде помирать он прямо сейчас не собирался. Да и из того, что я видел в подпространстве, подрали его, конечно, знатно, но критическую массу он не потерял. Слегка успокоившись за друга, я окинул взглядом присутствующих. Рядом на стороже была дюжина спецназовцев Андерсона, который, как всегда, перестраховывался, оставив слишком много охраны для своего молодого, но любимого командира. «Сколько мы отсутствовали?» —
задал я Эрику еще один вопрос. «Да примерно час», — он взглянул на часы. «А точнее, 58 минут».
«Наши пошли?»
«Как приказал, сразу после того, как одержимые отупели. Уже...» — он снова смирился с хронометром. 54 минуты как?»
«Орда-3, это Орда-1, доложите обстановку!»
Вызвал я Ван Дассел.
«Это Орда-3», —
отозвалась Райли.
«Зашли в командный отсек. Сопротивление подавлено, демонов не наблюдается. Перехватываем управление».
«Принято, двигаемся к вам».
«Возьмите его», — махнул я на Тадаси. «Да не бойтесь, ничего у него не поломано. Только не уроните, а то он начнется и уронит вас». Тень и подбежавший боец подхватили за подмышки и ноги и подняли бесчувственное тело одаренного.
«Держите сзади! Идем в рубку!»
Мы быстро прошли пустой коридор и свернули в ответвление, непосредственно ведущее к нашей цели. Я слышал выражение «горы трупов», но первый раз увидел это вживую. Реально, останки одержимых лежали кучами, высотой примерно по пояс, а иногда и выше. Ощущение было, как будто их провернули через гигантскую мясорубку, разбросав по сторонам. Судя по деформированным переборкам, тут поработала тяжелая артиллерия в лице хрупкой девушки Инессы. В ответвлениях слева и справа стрельба продолжалась. Заглянув в лимб, я обнаружил по отцветам, что там еще остались одержимые, которых, скорее всего, расстреливают мои бойцы. Из предпоследнего коридора показалось лицо бойца, который кому-то крикнул, и тут же нарисовался Савельев, весь засыпанный трухой от мертвых тел.
«Жив? Здоров?»
— быстро кивнул он.
«Да все в порядке. У тебя как?»
— поинтересовался я.
«Да хера их, но мы справляемся. С боеприпасами туго».
Я повернулся к своему почетному караулу.
«Отдайте лишний боекомплект Савельеву. Оставьте себе по две обоймы. Сержант, позвал я незнакомого ветерана. «Вы и еще 5 человек поступаете в распоряжение прайм-лейтенанта». Бойцы кивнули и быстро обошли оставшихся со мной, забирая боеприпас. «Спасибо», — искренне поблагодарил бывший пехотный прайм. «Пора бы, кстати, ввести какую-то иерархию в подразделении. Я слышал, что наемники изгалялись, то во что гораст, называя свои подразделения и воинские чины, используя культурное наследие своих народов, либо же придумывая свою личную иерархию. Иногда это звучало дико, но это было необходимо, чтобы как минимум правильно укомплектовать подразделения детей императора. Пока мы использовали старые имперские звания, благо практически весь мой личный состав был из ветеранов именно армии империи. «Там впереди и направо Леха сражается», — добавил Сергей. «У него тоже с припасами беда. Да и подмога тоже не помешает. Там дальше уже капитанский мостик, тебе ничего не грозит». «Принято. Пошли!» Мы добрались до нужного ответвления. Эрик перехватил Накамуру, а оставшиеся бойцы свернули направо, чтобы присоединиться к другой нашей сражавшейся части группы. Мы же дошли до рубки, вход в которую был распахнут. На страже стояли 2 бойца, которые мне приветственно махнули. В рубке я снова увидел перемолотых одержимых, хотя тут мои ребята старались действовать поаккуратней, чтобы уберечь навигационное оборудование. 4 уже обезглавленных тела демона выделялись на фоне иссохших давно мертвых тел бывших имперских флотских. 3 поводыря и огромная туша закованного в доспех космодесанта. Учитывая, что когда демонические сущности покидали захваченные тела, те не умирали окончательно, какой-то остаток то ли души, то ли разума внутри тела внутри сохранялся, и они продолжали сражаться, сильно, мощно, но уже, как правило, бестолково. 3 мертвых тела моих бойцов и 2 раненых были тому подтверждением. Причем одно из тел было разорвано пополам, а 2 других просто располосованы вдоль. От чего произошла смерть? От физических причин или от баротравмы при разгерметизации? Судя по их разорванной броне, как раз кроме физических повреждений у них был шанс умереть без воздуха. Я снова с раздражением подумал, что скафандры, которые мы использовали, были по сути гражданскими ремонтными для технических работ в отсеках без воздуха, на которые сверху мы нацепили обычные бронежилеты и бронезащиту пехотных подразделений. Не говоря уже о чуде имперской научной военной мысли, боевых доспехах космодесанта. Даже для нормальных контрабордажных групп имперских команд на линейных имперских кораблях имелись образцы своего рода боевых экзоскелетов, которые выдерживали попадание многих видов оружия, удерживая герметичность и сохраняя свое такое хрупкое содержимое. Мне непременно нужна такая броня, и Гирш ее уже искал. Вот только абордаж случился гораздо быстрее, чем я рассчитывал. Надеюсь, оно того стоило. И да, что-то мне подсказывает, что бои в пустоте у меня еще будут. 4 флотских офицера, захваченные нами с собой на случай удачного абордажа, разбежались по рубке, заняв боевые посты и разбираясь в управлении. «Как успехи?» — спросил я у Райли, предварительно удостоверившись, что одаренные в порядке.
— Все по плану,
— ответила девушка, неотрывно глядя на бесчувственного Тадаси.
— Что с ним?
— Истощение, скорее всего. Думаю, он отдохнет, и все с ним будет в порядке. — Почему корабль не тормозит? — спросил я у старпома Араганора, откомандированного сюда Дюрером, тоже имперского ветерана, ушедшего в отставку в чине командора. На что получил откровенно недоуменный взгляд. «Так это ж не автомобиль, чтобы по нажатию тормоза останавливаться. Тут целая команда механиков БЧ-5, в которую у меня, к сожалению, доступа нет». Мне стало даже немного стыдно. Ведь я знал все это в рамках общих курсов по структуре боевых кораблей Империи, хоть и не планировал посещать специальные курсы судовождения.
«То есть мы все еще можем улететь куда-то к Хаосу?»
Осторожно уточнил я, и меня такая перспектива совсем не грела.
«Нет, этого уже точно не произойдет».
Офицер кивнул на варварски вскрытый извне и немного развороченный саркофаг навигатора. Внутри него лежало уже мало напоминающее человеческое мертвое тело одержимого навигатора. «В подпространство нас затащить уже некому, но и полного контроля над кораблем у меня нет. Надо бы машину захватить».
«Связь уже работает?»
— спросил я.
«Так точно.
Соедините меня с эсминцем».
«Сделано».
Я склонился над грязным и пыльным пультом, включив внешний динамик скафандра.
«Орда-1 вызывает Арганор. Прием!»
Тут же отозвался одновременно удивленный и радостный голос старого капитана.
«Слава императору! Судя по каналу, вы на мостике?»
«Так точно. Ты сможешь пристыковаться заново? Резких движений уже не будет, а вот затормозить мы пока не можем».
«Нужен доступ в машину?»
— догадался опытный капитан.
«Да, но сначала нужно зачистить путь и сам машинный отсек от одержимых. Произведите стыковку, и пусть никто не дергается до моего прихода. Мы выдвигаемся к ангару».
Собственно, дальше был рутинный, но необходимый процесс зачистки авианосца, который, если бы мы чистили его тщательно, затянулся бы на несколько дней. Вот только столько времени у меня не было. Весь мой небольшой флот двигался сейчас в систему Соланы, где были так необходимы мне мобильные верфи ВКС Империи. Скоро он уже должен был вынырнуть в системе. Да, у них были уже четкие указания, что в случае, если мы не выходим вместе с ними, то они должны были трое суток ждать нашего появления, после чего улетать обратно на Сальватор. Чтобы уложиться в этот срок, учитывая межзвездную навигацию, нам следовало поторопиться. Поэтому мы просто тараном пробились в двигательный отсек, заведя туда механиков, которые забаррикадировались внутри, обеспеченные продуктами питания, водой и кислородом. Их охраняли выделенные мной спецназовцы. Точно так же мы поступили с корабельной рубкой. Кроме старпома, Дюрер отдал почти всю свою первую вахту, лучших специалистов, что у нас были. Он пояснил, что кроме того, что авианосец на два ранга превышал эсминец, все его оборудование едва работало, и чтобы добраться до дома, управлять им должны лучшие спецы. Он убедил меня, что ребята справятся. С этой же целью – перевести на авианосец лучших. Туда же отправился Миура, который от этого был далеко не в восторге. Провести несколько дней в безвоздушной коробке древнего корабля с толпой одержимых за дверью, но, конечно же, подчинился приказу. Будь на корабле живые люди в качестве противников, такой бы фокус не удался. Выжившие обязательно бы провели ряд диверсий, повреждая коммуникации, организуя осмысленное сопротивление. Одержимым же, оставшимся без поводырей, напрочь отключило мозги. Единственное, что могли, это пытаться добраться до живой плоти и растерзать ее во славу хаоса. Но двери были толстые, охрана оставлена, команда опытная. Я обратился к старпому, точнее уже капитану. «Отведите его на Сальватор и не приближайтесь к планете ни в коем случае. На случай, если ваш дохлый зоопарк поумнеет и решится смыться, оповестите президента, пусть высылает системники на перехват». «Принято», — отсалютовал командир. На всякий случай я оставил на авианосце своих космодесантников, которые потеряли боеспособность как звено, но все еще могли положить толпу одержимых в одиночку. Ребята забрали с собой поврежденные доспехи и очистили отсек космодесанта на авианосце, где располагались мастерские, необходимые для текущего ремонта оружия и снаряжения. Вот они и выглядели счастливыми, рассчитывая потратить время с пользой. Вернувшись на Арагонор, где саркофаг навигатора занял молодой воспитанник Миуры, я немного опасался за перелет, но парень справился. Через сутки пришел в себя на Камуру, сильно расстроившись от потери своего оружия, точнее его исключительных способностей. И я его понимал. Лично я относился к оружию предтеч как к живому существу. Причем из виденного недавно это было недалеко от истины. Похоже, в каждом мече находилась частичка души Серого. Не зря же демоны называли их анимариумами. Надеюсь, древний воин сейчас в лучшем из миров, а Тадаси за короткий срок не успел сильно привязаться к оружию. Однако потеря боеспособности отряда была очень значительной. Когда через четверо суток мы вышли в системе Соланы, встревоженный голос капитана Гарсия доложил:
«Слава императору, вы здесь! У нас проблемы, командир!»